Когда мне было 14 лет, я поехал в продолжительную поездку. И когда находился там, мне мой друг написал письмо. Тогда еще писали письма. В нем была очень радостная для меня новость. Он сообщил о том, что решили его и меня принять в молодежь. Вот в 14-летнем возрасте. И он пишет: «Поскорей приезжай, будем ходить на молодежные собрания». И я уже там находиться не мог. Мне очень хотелось действительно побыстрее поехать домой и ходить на молодежные собрания, жить молодежной жизнью. И с тех пор я с молодежью не расстаюсь. Хотя и волосы поседели, и очки одел, и 10 детей в своей собственной семье. Но я считаю, что молодежь – это приятная частичка моей жизни и моего служения пред Господом. Прочитаем текст Писания, который записан в Евангелии от Луки, в 24 главе. С самого начала. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, женщины имеется в виду, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Хочу особое внимание обратить на слова ангелов и прочитать снова. «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его». Эх, память! Как часто она нас подводит в самые неподходящие моменты. Тогда, когда мы пишем контрольную работу или сдаем экзамен, и нам так хотелось бы вот вспомнить даже то, чего мы не знаем. Но нам, к сожалению, это не удается. Бывают в жизни наши моменты гораздо более важные, даже судьбоносные. А мы что-то забыли. Что-то потеряли. Как жаль. Действительно, Господь Иисус говорил своим ученикам и женщинам о том, о чем сейчас напомнили ангелы. Он говорил о том, что ему надлежит быть преданному в руки человеков. Ему должно быть распяту. Но потом, в третий день, он воскреснет. Но все... все забыли. И что тогда? Вот если бы они помнили, насколько меньше было бы слез у женщин, насколько меньше было бы разочарований у учеников, они говорят: «А мы надеялись, было». Все, крах. Но этого бы не было. Не было бы унижения тогда, когда ученики с позором разбежались, оставив своего учителя. Этого бы не было, если бы они помнили. Не было бы запертых дверей от страха учеников. Не было бы материальных издержек на ароматы, которые пришлось покупать женщинам и нести, помазать тело Иисуса. Не было бы бессмысленно потраченного времени и так далее. Последняя неделя жизни Иисуса Христа начиналась торжественно, ярко. Он входил в Иерусалим, триумфальное шествие, но закончилась она просто полным отчаянием. То, что было таким обнадеживающим в начале, теперь было полностью безнадежным. Распятие Господа было настолько реальным, что ученики забыли все, что говорил им Господь, и не могли вспомнить, не могли иметь какой-то поддержки вот в самый этот трудный для них час. С другой стороны, они, очевидно, не понимали смысла Евангелия на тот момент, потому что Иоанн пишет, что они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Значит, они забыли то, что Господь им говорил, во-первых. Во-вторых, они не знали из Писания то, что ему должно воскреснуть в третий день. А ведь действительно все могло быть совершенно иначе. Вот попытайтесь представить себе, что бы было, если бы ученики и женщины не забыли, что Христос сказал, что Он в третий день воскреснет. Вот у меня рисуется такая картина примерно. Это еще не третий день, нет. Это второй день. Уже вблизи гроба, где похоронено мертвое тело Иисуса, собиралась бы группа людей. Нет, скорее всего, это не была бы та толпа, которая возвращалась с Голгофы, бия себя в грудь. Это были бы самые близкие люди. Здесь была бы Мария, Соломия, мать Иисуса. Здесь был бы Андрей, Фома. Фома был бы. Думаешь, что был? Вот с его настроем таким скептицизма, он бы не упустил бы возможность, чтобы уверенность иметь какую-то в себе. Здесь бы был Петр, здесь бы был Варфоломей, здесь бы были все, и кто отрекался, и кто разбегался. А может быть, они бы не отрекались, и не разбегались, если бы помнили то, что Господь им сказал, что Он в третий день воскреснет. Вместо ароматов здесь бы были букеты цветов. Или что-то, я не знаю, вот чем поздравляли виновников самого большого торжества. Оно было бы здесь, точно здесь. Не забыли бы. Наверное, здесь были бы развернуты транспаранты с текстами Священного Писания «Поглощена смерть победою» или «Смерть, где твое жало?» «Ад, где твоя победа?» Скорее всего, они бы приготовили пение «Христос воскрес из мертвых». А может быть, другое какое-нибудь пение. Но, скорее всего, оно было бы здесь. Они встречали бы вот этот третий день, потому что знали, что Господь воскреснет. Ведь Он им так говорил. Наверное, здесь бы настроены были фотоаппараты. Нет, это уже я слишком. Не было тогда фотоаппаратов. Но я не знаю, может быть, вы по-другому как-то представили эту картину, если бы ученики не забыли то, что им сказал Господь о своем воскресении. Но то, что сказано, забыто. Дорогие друзья, масса проблем в нашей жизни происходит именно по этой причине, вот о которой мы сейчас говорим. Не помнили или мало руководствуемся Словом Господа, не изучаем, не знаем Его, забываем. А может быть, знаем и не забываем, но не доверяем Слову Господнему и переживаем то же самое, что когда-то ученики, женщины. Переживаем страхи и разочарования, переживаем кризисы и ущербы, напрасно потраченные годы в нашей жизни, потому что мы неправильно относимся к тем словам, которые говорил Господь. Вы знаете, Иисус Христос уделял очень большое внимание вот этой тематике, о которой мы сейчас с вами говорим. Он на этот вопрос обращает серьезное внимание, потому что вот самые первые встречи его после воскресения имеют определенную направленность. Например, идут ученики в Эммаус, и Господь вместе с ними. И вот я читаю с 25 стиха и чуть ниже. «Тогда он сказал им: «О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Вот. Он приучает учеников к тому, чтобы они строили основу своей жизни, своей веры, своего служения. На чем? На словах Священного Писания. В этой же главе чуть дальше мы читаем 44 стиха. «И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Господь учит учеников и теперь. Он преподает очень важные истины для них. Он возвышает авторитет Священного Писания. Он хочет им прям внушить то, что это очень важный фундамент для них. И он должен быть. Как ученики это восприняли? Как они поняли этот урок Иисуса? Мы видим из практической жизни, что восприняли и поняли. Из чего это можно увидеть? Апостол Петр в Деянии апостолов во 2 главе 27 стихе говорит проповедь, и в этой проповеди он приводит цитату из книги Псалмов, 15 псалма, 10 стиха. Там написано: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот на что ссылается апостол Петр. Здесь немало я вижу братьев, думаю, что проповедники здесь есть. Для нас с вами, братья, понятно, что основой проповеди должен являться текст Священного Писания. Не сон, который я увидел сегодня ночью, нет, нет. Не образ моего мышления, нет. Это не основание для проповеди. Откуда знал Петр об этом, что фундаментом слова должно быть в каждой проповеди? Петр это знал. И потом, когда он будет позже еще проповедовать, его проповеди мы будем читать или читали уже, он всегда обращал внимание и брал за основу тексты Священного Писания. Почему? Потому что Иисус так научил, потому что Он так сказал им. Основой их молитвы тоже Слово Божие, тоже. Когда собрались ученики, гонения уже начались в то время, и они молятся Господу и говорят: «Господи, Ты устами Давида, раба Твоего, Духом Святым сказал». Ты сказал. Они это усвоили. И теперь они это используют в практической своей жизни. Они молятся. Они теперь верят, потому что у них есть эта база. И написано: по молитве их поколебалось место. Есть результат молитвы? Есть, есть. Дорогие друзья, мы с вами тоже хотим, чтобы наши молитвы были результативными. Мы хотим, чтобы наше служение, наши проповеди имели силу, имели благодать Божью. Для этого нужно иметь правильное отношение к словам, которые говорил Господь. Правильное отношение к Священному Писанию. Чуть позже мы видим апостол Павел, как он обращает внимание, как он строит свою жизнь, свое служение. Точно так же он это тоже все понял и понял так, как нужно. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Дорогие друзья, это основа евангельского учения, о чем сейчас мы прочитали. Павел пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Напоминаю. То есть он понимает, что люди, мы с вами, способны забывать, как и тогда ученики, и те женщины. И поэтому Павел напоминает и еще будет напоминать, потому что эта мысль очень важная – о том, что Иисус Христос умер за грехи наши. Почему умер? Потому что так в Писании написано. И Он воскрес. Почему воскрес? По Писанию. По Писанию. А мы можем подтвердить, что это действительно по Писанию? Ну, наверное, сможем. Что Иисус Христос умер за грехи наши. Написано так где-нибудь или нет? В Писании. Написано. В книге пророка Исаии сказано, что Он отторгнут от земли живых. Это значит, Он умер, Его убили. Или «за преступление народа моего претерпел казнь». Написано? Написано. О том, что Он погребен был, написано или не написано? Тоже написано. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого. Написано. А что воскрес? Ну, апостол Петр это уже цитировал из 15-го псалма. «Ты не оставишь души моей в аде». Кстати, богословы в иудаизме место ад понимают в данном тексте как шеол или место умерших. Не место мучения, а место умерших. И вот все это апостол Павел зафиксировал и передал верующим, нам передал, что все это, самое главное, самое важное, оно имеет основание в Священном Писании. Получилось у Господа для учеников, а для нас с вами получилось или нет? Насколько нам близка вот эта школа сопоставления важнейших истин Священного Писания с практической жизнью, с нашими пониманиями? Или это слова просто? Не очень давно я рассуждал над текстом о воскресении. Ну, когда Пасха, мы всегда рассуждаем. И вот в этой же 15 главе 1 послания к Коринфянам я встретил текст, который меня просто привел в тупик. Я не знал, как его объяснить, как его понять. Прочту для вас его сейчас, 17-й. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли». Но вот первая часть понятна. «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». И действительно тщетна наша вера. Посмотрим на учеников. Вот Христос умер и не воскрес. У них вера есть или нет? Все разрушено, а мы надеялись было. А чуть раньше, когда Господь живой был, была у них вера или не была? Была, написано, что была. Иногда она маленькая была, иногда Господь говорил, что мало веры. Но мало веры – это же все равно имеющая веру, мало только, да? А теперь, когда Он умер, то все разрушено. И для нас с вами, если Христос не воскрес, то вы воскреснете? Или нет? Ну, я бы точно не воскрес, если бы Христос не воскрес. Конечно, это нормально, это все правильно. Мы понимаем. А вот дальше. «Вы еще во грехах ваших». Если Христос не воскрес, значит, мы еще во грехах. А как тогда понимать? Разве страдания Христа не имеют силы и смерть Его, если мы после страданий и смерти Господа остаемся еще во грехах, что-то здесь не то. Почему так? Неужели? Ведь написано, что Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. А здесь сказано, что «а если не воскрес, то все это напрасно. Грехи ваши остаются на вас, грехи ваши с вами». А как же тогда Иоанн Креститель? Он говорит, обращая внимание на Иисуса, «вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец Божий пришел для того, чтобы взять на себя грех мира. Агнцы в Ветхом Завете выполняли назначение определенное. Они прощали, снимали грех, один грех одного человека. Но Агнец Божий, который берет на себя грех мира, он своей жертвой способен простить все грехи всех людей. А здесь написано, что вы еще во грехах ваших. Что же еще нужно? Что нужно? Что говорит Писание? Послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. Здесь написано о Господе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Сейчас важная мысль, друзья, постарайтесь ее понять. Иисус Христос за грехи наши действительно был предан. Но этого показалось для Него мало. Он решил, что нужно еще сделать что-то большее для нас. Что? Еще воскреснуть для того, чтобы нас с вами оправдать. Оправдание наше – это провозглашение нас невиновными, непричастными к тем преступлениям, которые мы совершили. Но мы же их на самом деле совершали или не совершали? Друзья, вот эта мысль, касающаяся оправдания, она как будто бы несправедливая. Или вот что-то в ней не то. Ну как это так? Если я совершал какие-то грехи, и меня оправдали, объявили, что я их не совершал. Ну так бывает только в человеческом судопроизводстве, но у Бога так быть не должно. Если я совершал грехи, значит, я их совершал. А как можно сказать, что я не делал? Я оправдан. Оправдан – это значит провозглашен невиновен. Он этого не делал. Делал кто-то другой, может быть, или вообще никто не делал. Вот в чем дело. Но нас, тех, которые совершали, их уже нет. Куда они делись? Они умерли вместе со Христом. Друзья, в это нужно верить. Но чтобы поверить в это, нужен какой-то фундамент. Самовнушением этого не возьмешь. Здесь нужна база, здесь нужно Слово Божье, которое об этом говорит, что если мы с Ним умерли, да, мы, те, которые грешили, делали вот все плохое, греховное, нас уже нет. Христос умер, и мы вместе с Ним. Это вопрос нашей веры. И это вопрос важный, между прочим. Мы теперь не просто прощенные грешники. Прощенный грешник – это все-таки грешник или не грешник? Он делал грехи или нет, кого простили? Он делал, но его простили. Он прощенный грешник. А помилованный преступник или грешник, он участвовал в каких-то беззакониях? Участвовал. Он делал, но его помиловали. И вот, друзья, мы не просто прощенные, мы не просто помилованные, а благодаря воскресению Иисуса Христа мы стали оправданными. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Мы говорим сегодня о Христе. И наш Господь – это чудо для нас с вами, потому что Он есть оправдание наше. Что же произошло, друзья, тогда, когда воскрес Христос? Мы приобрели с вами новый статус, новое положение. Уже не то, что было раньше. Уже мы не те грешники, прощенные или помилованные. Нет, мы теперь другие, новые, оправданные. В послании к Ефесянам написано: «Мы стали сограждане святым и свои Богу». Сограждане россиянам кто? Россияне. А сограждане святым кто? Святые. Мы с вами вместо грешников стали святыми. Вот в это положение нас ввел Иисус Христос своим воскресением. Разве этому нельзя удивляться? Друзья, это просто чудо, которое сделал для нас Господь. Мы совсем другие. Господь сказал о себе: «Я есмь». «Я есмь жизнь» или «Я есмь воскресение и жизнь». И для нас вот эта новая эпоха наступила или наступит тогда, когда мы в это поверим. А поверим тогда, когда Священное Писание станет реальностью для нас с вами, для наших пониманий, для нашей жизни. Подходит как-то ко мне мальчик, уже подросток, плачет и говорит: «Они говорят на меня, что это я украл, а я не воровал. Честное слово, перед Богом говорю, что я не воровал». И я ему поверил. Это преступление не его, но наклонности-то его и практика его. Потому что совсем недавно он флешку одного украл, а потом бутылку пепсиколы стащил. То есть он на это способен, и он это делал. А теперь, когда не он делал, ему так обидно до слез, что «ну это же не я сделал, а на меня говорят». А на кого ж тогда будут говорить еще, если не на тебя? Потому что это же твоя натура, это твоя природа. Чем помочь человеку, чтобы не думали? Как можно поддержать его? Ему нужно изменить репутацию. Репутация. Но, друзья, самому это невозможно. Это может только тот, который оправданием нашим стал благодаря воскресению своему. Вот что нужно. Иисус Христос – оправдание наше. Он меняет репутацию, Он дает авторитет. Друзья, сколько бы мы с вами ни стремились поменять что-то, у нас не получится. Но если Бог изменит, вот тогда оно будет изменено точно. Если, допустим, этот мальчик месяц не будет воровать, изменится мнение о нем или нет? Ну, вряд ли. А если полгода не будет воровать, изменится? Но не знаем, здесь нужно что-то другое. Здесь не время нужно. Здесь нужен Иисус Христос. Вот эта драгоценность, который оправданием нашим стал, который воскрес для этого. Вы замечали, друзья, в церквах наших есть люди разные. Есть те, кто раньше был вором, алкоголиком, наркоманом, драчуном. Ну и так далее. Вот сейчас мы их видим такими или нет? Ну вот сижу, к примеру, на собрании, и подсел ко мне брат. А я знаю, что в прошлом, и я свой кошелечек перекладываю на другую сторону. Мало ли что, так спокойней. Думаем так или нет? Или, допустим, боец. И я думаю, лучше я через этот выход выйду, чем там с ним около дверей столкнусь. Мало ли что придет ему в голову. Надо себя как-то обезопасить. Думаем мы так или нет? Нет. Мы уже другие. Мы не воспринимаем вот такими, какие мы были раньше. То уже все, оно осталось там на кресте вместе с Господом. А Он воскрес для оправдания нашего и даровал нам новое положение, друзья. Новое. В церкви у нас есть брат, пресвитер, который в прошлом был алкоголиком и таким, ну, безнадежным. он в трезвом виде практически не был никогда. А потом он уверовал, Господь его простил, помиловал, сделал частью церкви своей и вручил служение в ней. И он теперь верный служитель. И вот мне в голову даже не приходит, и мне кажется, что даже это неправда, что так было. Но я знаю, что правда, потому что я знал его таким. А вот члены церкви, которые позже пришли, если им сказать, ну, они просто не верят. Не может быть, не может быть. Кто это делает? Это делает Господь наш. Он воскрес для оправдания нашего. Но враги воскресения были в то время, мы знаем об этом. И враги воскресения есть в настоящее время, то же самое. Один брат рассказывает о себе, говорит, еду на автомобиле, останавливает инспектор. И решил проверить документы, завел туда на пост, по компьютеру пробивает и говорит, так... Три судимости. А брат говорит, да это было давно. Последнее в 92-м году. Я уже и забыл. А он говорит, а мы все помним. Вот. Да, есть те, которые все помнят, потому что им это выгодно. Затмить воскресение Иисуса Христа и сказать, что ты тот же. У тебя ничего в жизни не может поменяться. Но мы же знаем, друзья, что это обман. И для нас это очень важная мысль, которая находится в Священном Писании, что Иисус Христос умер для оправдания нашего. Итак, мы подошли к заключению. Я хочу оставить пожелание, друзья, для нас всех, чтобы нам изучать Священное Писание и запоминать его, повторять. Помнить значение важных истин о смерти и воскресении Иисуса Христа. Помнить свой новый статус, благодарить Бога и жить соответственно вот этого нового положения, которое даровал нам Господь. В еврейской методике воспитания есть такой принцип. Ну, как пример. Отец говорит своему сыну, когда тот получил плохие отметки, или плохо себя вел на уроках, он говорит, как ты, сын директора, будущий директор, мог себя так вести и получить такие оценки? И этот сын думает, и действительно, как я мог? Я будущий директор, сын директора, и вдруг я так себя повел. Вы знаете, вот когда он помнит эту мысль о своем положении, он будет себя сдерживать. Ему это не будет трудно. Это не будет через силу у него. Почему? Потому что он знает, кто он. И он жизнь свою, соответственно, этому и направляет. Точно так же и у нас с вами. Если мы помним вот это положение свое, что Господь-то соделал нас святыми, не потому, что мы такие уже хорошие, а потому, что он нас возвел благодаря своему воскресению. И когда мы это помним, мы себе говорим, как я, дитя Божие, и буду делать вот этот поступок? Нет, нет, я не смогу, у меня не получится это. Но тогда, когда мы забываем, вот тогда мы попадаемся на крючки лукавого. Тогда поддаемся своей похоти, срываемся и так далее. Друзья, наша задача с вами стараться этого не забывать. Бывает, что нам хочется... что-то поменять в нашей жизни, иногда даже всю ее изменить. Есть такое стихотворение, оно же как классика в христианстве, «Молитва матери» называется. Там есть такие слова. «О, если б жизнь моя могла начаться снова!» Или гимн такой мы поем. «Все будет иначе, иначе, иначе! Я только прошу тебя, жизнь, повторись!» Даже если она повторится один раз, два раза, или три раза, или даже пять раз, но вы один раз не поймете, что Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то никакого результата не будет совершенно. Я в своей биографии имею некоторые мрачные пятна. До какого-то периода они меня беспокоили. А потом все прошло. Никаких угрызений совести. Раньше, когда я вспоминал, мне было неприятно это все. Осуждение такое внутри. А потом был момент, я знаю, что это за момент конкретный. И у меня эти угрызения совести прошли совершенно. И не подумайте, что у меня совесть сгорела и перестала мучить за те или иные дела мои, нехорошие или грехи. Нет, не потому. А потому что я поверил Священному Писанию, что Иисус Христос воскрес для моего оправдания, и то, что Он умер за грехи мои, и я вместе с Ним. И теперь, да, я могу вспомнить эти поступки, но, знаете, у меня такое ощущение, как будто это было не со мной. Это не просто мой настрой, это не просто внушение какое-то. Нет, это вера, которая имеет основание в Священном Писании, и она имеет силу. Дорогие друзья, нам нужно верить, что Иисус Христос умер за нас. То, что Он для нашего оправдания воскрес. Но я понимаю, что не для всех сегодня это доступно. Поэтому, если вы нуждаетесь в том, чтобы Господь простил ваши грехи, сегодня есть для этого возможность. Возможность для покаяния на этом месте. Если вы видите, что неправильное у вас отношение к Священному Писанию, и как результат вера какая-то такая вот деформированная, ненастоящая, или слабая, или вообще она отсутствует, то ваше место здесь. Друзья, Господь со своей стороны сделал все. К этому добавить совершенно ничего нельзя. Совершенно. Он выполнил то, что должен был выполнить, потому что о нем написано было так в Писании. Если мы, друзья, не поверим в это, то все напрасно. Мы будем оставаться с нашими грехами. Да, простит нас Господь и до следующего покаяния. Потом опять покаемся, потом опять простит. Нет, нам нужно что-то большее. Нам нужна вера. И если у кого-то есть желание, такой настрой сегодня, чтобы что-то поменять в своей жизни, поменять в отношении к Священному Писанию, поменять в отношении к Господу, который столько сделал для того, чтобы нас приобрести, то сейчас будет для этого возможность.